Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Твоему престолу во имя Иисуса. Мы нуждаемся в помощи Духа Святого, когда открываем Слово Твое. Мы молим, чтобы Ты очистил наши сердца, чтобы ничто не препятствовало нам услышать Твой голос, чтобы Ты дал нам сердце искреннее, чтобы принять то, что мы изучаем, чтобы исследовать его и применить в своей жизни. Благодарим за то, что Ты с нами, слышишь нашу молитву, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. В нашем последнем исследовании мы рассмотрели с вами историческое исполнение пророчеств Матфея 24 главы, а также пророческое исполнение этих слов. Но мы исследовали с вами только стихи с 4 по 14. Теперь мы с вами рассмотрим мерзость запустения. У нас будет первая часть, а затем в следующей теме у нас будет вторая часть. Нам необходимо будет 2 часа, чтобы изучить мерзость запустения, касающуюся последнего времени. Потому что первый раз это пророчество исполнилось в разрушении Иерусалима. Итак, какой же контекст мерзости запустения? Нам необходимо повторить последовательность событий, которые мы с вами изучили в прошлый раз. Поэтому я быстро напомню вам разные события в хронологическом порядке, как они должны произойти в последнее время. Прежде всего, ложные Христы и лже-мессии появятся, и я уверен, что мы будем видеть все больше их с течением времени. Затем войны и военные слухи. Народ восстанет на народ и царство на царство. Затем упоминаются глады, моры и землетрясения. Это болезни, всевозможные эпидемии, голод и так далее. Все это будет по нарастающей идти. В 8 стихе говорится, все же это начало скорбей. Только начало скорбей. Книги «Великая борьба», страница 590, Эллен Уайт писала, что эти события, эти бедствия будут становиться все более частыми и разрушительными. Где мы находимся в этих пророчествах в наше время? Мы находимся с вами как раз на восьмом стихе, между 8 и 9 стихом. Но кто-то может сказать, ну, еще тогда много времени до конца главы, с 8 стиха аж до 31 стиха, где говорится о том, что Иисус пошлет ангелов своих, чтобы собрать избранных своих. Нет, немного времени, потому что нам сказано, что события, последние события, будут развиваться стремительно. То есть мы не можем сказать, что из-за того, что пока что исполнилось 8 стихов, а с 8 по 31 еще много стихов, что у нас много времени. Мы также отметили, почему эти катаклизмы и бедствия в обществе будут происходить, и в природе также. Потому что сатана захочет обвинить в них Божий народ. Откуда мы знаем, читая 8-9 стихи? Ну, потому что в 7 стихе сказано, что восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады, моры и землетрясения по местам, и это только начало болезней. А затем сказано, тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Это еще не произошло. Божий народ сегодня не испытывает гонения еще, так, чтобы все народы их ненавидели. Пока что это не происходит. Поэтому мы с вами живем во время 8 стиха, и мы ожидаем 9 стих. То есть будут нарастать все эти бедствия, и сатана будет обвинять народ Божий в них. Затем в 9 стихе мы видим, что народ Божий будет находиться в мучениях, а в английском — скорбях. Причем это не великая скорбь, это время малой скорби для Божьего народа, когда его будут обвинять в тех бедствиях, которые происходят. И затем в это время члены семьи будут предавать друг друга, друзья будут предавать друг друга. Пророчество говорит нам, что в это время, когда придут гонения, многие соблазнятся. То есть, другими словами, те, которые ходили с Богом, жили с Богом, исповедовали веру в Иисуса для того, чтобы защитить себя или сохранить себя при гонениях, будут оставлять истину. Они соблазнятся. В то же время появятся лжепророки, 11 стих. Это те, которые отошли от Божьего народа, и они будут использовать все свои способности, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, а также вводить в заблуждение суды мирские и мирских правителей. В это время народ Божий должен будет свидетельствовать перед президентами, перед законодателями, депутатами. И народу Божьему не нужно в это время переживать, потому что Господь изольет Духа Святого на них, поздний дождь, чтобы они возвестили громкие клич, и им не нужно будет думать, о чем проповедовать, потому что Дух Святой просветит их умы и даст им слова, которые будут звучать очень убедительно, так что тысячи и тысячи людей будут принимать истину благодаря их свидетельству. Затем сказано, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И мы читали с вами в том, что эти люди, у которых охладеет любовь, когда-то они переживали позитивный духовный опыт с Иисусом, но они отступят по причине беззакония или нарушения закона со своей стороны. Также пророчество говорит о том, что народу Божьему в это время нужно будет терпение или выносливость. Претерпевший же до конца спасется, кто выдержит, другими словами, до конца спасется. И последнее знамение — это проповедь Евангелия. Оно будет проповедано по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И мы связали это с вестью первого ангела. Первый ангел проповедует всякому племени, колену, языку и народу. Вот. Но очень важно, что Евангелие проповедуется в особом контексте последнего времени. Провозглашается время наступления суда. То есть народ Божий говорит, мы сейчас живем во время суда. Сейчас нужно принимать решение, как когда-то жители Иерусалима должны были принять решение уйти или остаться. И весть первого ангела также призывает людей поклониться сотворившему небо, землю, море и источники вод. То есть, другими словами, это призыв поклониться Творцу. И знамение Творца — это Святая Суббота. То есть, вот в таком контексте проповедуется Евангелие, и в этом контексте мы с вами будем разбирать мерзость запустения сегодня, которая должна исполниться в последнее время. Мы изучим с вами стихи 15 по 20. И мы рассмотрим, что здесь упоминается несколько моментов. Первое — это мерзость запустения. Она разделит людей на две группы, как когда-то знамение, которое проявлялось в языческих знаменах, появившихся возле Иерусалима, разделило людей на две группы. Второе — это будет побег. Народу Божьему необходимо будет оставлять города, потому что они будут гонимы. Затем будет великая скорбь. Слово добавляется здесь «великая». Это не малая скорбь, не предварительная, не короткое время, когда народ Божий будет гоним и еще будут мученики. Нет, будет великая скорбь. Когда она наступит, тогда это говорит о том, что время испытания закончилось. И те, которые уйдут, убегут, они будут соблюдать субботу. Иисус предупреждал: берегитесь, так или молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимой или в субботу. Для того, чтобы понять мерзость запустения в последнее время, мы должны с вами повторить то, что мы изучали с вами события истории, то есть мерзость запустения, которая произошла в 70-м году, с 66 по 70-е годы. Итак, давайте мы вспомним, что же тогда была за мерзость запустения. Я говорил, помните, о стягах или флагах и орлах, изображенных на них. Есть фотография римского флага. Что там на этом флаге есть? Там есть орел, голова этого орла повернута вправо. Крылья распростерты. И у него в когтях или в лапах стрелы. Вокруг него золотой венец, который символизирует орбиту Солнца. Мы знаем, что когда римские легионы окружили город, осадили его, первое, что они сделали, они в землю вставляли древко своих флагов. Таким образом, они поклонялись Богу Солнца Митре, потому что в 63-м году, до Рождества Христова, Помпей установил этот знак орла на римских стягах. Эта информация отображалась на флагах римских. Итак, сказано, что когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, Иисус говорит, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. В Евангелии от Луки, 21 глава, 20 стих, объясняется, «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». И так он говорил о римских легионах. В то время верные Богу люди увидели этот знак, когда римские легионы пришли, они подняли свои знамена вокруг Иерусалима, и они понимали, что это знак, что нужно бежать из города. Но была проблема. Когда Цестий Гал подошел к Иерусалиму в 66-м году и осадил город, казалось, что он завоюет город в этот момент. Все предвещало падение города. Но затем нечто странное произошло. Иосиф Флавий говорит, что без всякого объяснения войска отступили от города. Мы знаем, что есть объяснение, потому что Иисус предсказывал, что будет знамение, говорящее народу Божьему оставлять город. Но Цестий Гал внезапно отошел от города. И все римские легионы вместе со своим полководцем ушли от города и отправились обратно в Рим. И тогда люди, неверные Богу, говорили, что вот знак, что Бог благословляет нас. И, конечно, уже пророки в городе говорили, мы же предупреждали, что город не падет, что Бог с нами. И в этот момент Цестий Гал возвращается в Рим, и иудейские армии, если хотите, гонятся за войсками римскими, и многие римские солдаты пали от нападения от евреев. И тем не менее, христиане, находящиеся в городе, понимающие, что Иисус предупреждал об этом, когда увидите мерзость запустения, и когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, что приблизилось запустение его. Это время бежать из города. И христиане в тот момент так и поступили, потому что уже осада была снята. 3 года спустя Веспасиан выступил против города, а после него Тит. И они окружили город, они осадили его, и у них армия стояла как стена вокруг города. И все, кто находился в городе, погибли. Очень интересно. Но ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима. Когда я говорю, что все погибли, я не говорю, что они все были убиты. Они были или убиты, или были проданы в рабство римлянами в разные земли. Ну, кто-то может сказать, а как это связано с мерзостью запустения последнего времени? Для того, чтобы понять это, нам необходимо понять, что то, что произошло с буквальным Иерусалимом, в буквальном месте, с буквальными евреями, символизирует глобальное событие с Божьим духовным Израилем, уже не буквальный Иерусалим, но Божий духовный народ, который будет жить по всей земле. Также должна быть связь между римским флагом и знаменем, которое народ Божий увидит, который указывает на то, что народу Божьему нужно бежать. Это связано с орлом и с солнцем. Последнее знамение будет связано с орлом и с солнцем. Итак, как же можно объяснить это в последнее время? Что такое мерзость запустения в последнее время? Для того, чтобы понять это, нам необходимо посмотреть на печать Соединенных Штатов Америки. Если у вас есть доллар, у меня вот здесь как раз есть банкнота в $1, с одной стороны там Джордж Вашингтон, с другой стороны видите 2 круга, слева и справа. Эти 2 круга это печать, большая печать Соединенных Штатов Америки. Насколько важна печать США? Позвольте прочитать вам цитату эксперта по флагу и по печатям и вообще другим знакам Соединенных Штатов Америки. Вот насколько важна эта печать. Итак, мы читаем. Большая печать США является официальным гербом США. Все судебные, законодательные и исполнительные органы пользуются данной печатью для подтверждения своих документов. То есть здесь 3 ветви власти. Исполнительная, судебная и также законодательная ветвь. Итак, говорится, что это официальный герб, и все законодательные, исполнительные, судебные органы пользуются ею. Далее говорится, она свидетельствует и подтверждает подлинность всех распоряжений федерального правительства. Она должна скреплять все законы и уставы. Вот так вот. Очень интересно. Какие основные мысли здесь? Это официальный герб. Он должен быть на всех документах законодательных, судебных, исполнительных. Она подтверждает все распоряжения, и она должна скреплять все законы и уставы Соединенных Штатов. Давайте немножко познакомимся с историей большой печати. 4 июля 1776 года, как большинство из вас знает, была объявлена и подписана независимость Соединенных Штатов от Британии. В это время был создан комитет для разработки герба и печати. Среди членов комитета были Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон и также Джон Адамс, 3 очень известных отца-основателя Республики Соединенных Штатов Америки. На этом собрании Бенджамин Франклин предложил избрать индейку в качестве символа. Ну, хорошо, что не прислушались к нему. После долгих обсуждений еще три дополнительные комитета собирались, и в конце концов была разработана печать. Печать в настоящем виде появилась 28 июля 1782 года. Печать была утверждена до ратификации Конституции в 1787 году и до принятия Билля о правах в 1791 году. То есть большая печать — это не новшество какое-то. Большая печать была принята еще в начале создания нашей страны, нашей республики. Поэтому для нас полезно было бы изучить обе стороны печати Соединенных Штатов Америки. Давайте рассмотрим прежде всего лицевую сторону печати. Это вот тот круг с правой стороны, если вы смотрите на банкноту. Там мы видим белоголовый орлан изображен. Его лицо направлено в правую сторону. Крылья его распростерты, и в лапах орла стрелы находятся. В то время самым распространенным оружием были мушкеты, не луки и стрелы. Поэтому нечто есть интересное в том факте, что здесь изображены стрелы. Также обратите внимание, что над орлом появляется солнце, лучи солнца, которые пробиваются сквозь облака. В книге, описывающей наш флаг и герб, объясняется, что во многих землях, но во многих странах солнце связано не столько с независимостью, сколько с надеждой на начало нового дня. То есть солнце — это символ начала нового дня. И Соединенные Штаты только зарождались в то время. Это было зарождение новой нации. В то время, в 1787 году принималась Конституция. Джордж Вашингтон, первый президент США, сидел в своем кресле, и он был председателем собрания. Это его кресло называлось «Восходящее солнце». И над ним было изображено солнце. Он сидел перед делегатами, и он сделал интересный комментарий относительно своего кресла. Вот что сказал Бенджамин Франклин. «Я часто смотрю на это солнце за спиной и не могу сказать, это восходящее солнце или заходящее солнце. Но теперь, в конце концов, я с радостью осознаю, что это восходящее солнце, а не заходящее. Потому что это было начало нового дня. Новая нация, которая желала мира и процветания, организовывалась. Но позвольте забежать наперед сейчас. Посреди тех катаклизмов, о которых мы читаем с вами в книге «Великая борьба», когда все начнет рушиться в Соединенных Штатах Америки, Эллен Уайт говорит, что правительство будет считать, и они будут вдохновлены религиозными властями, чтобы навязать воскресение, соблюдение воскресения. И это должно принести мир и процветание в США. Это «Великая борьба», страница 588 и 589. Ну, кто-то может сказать, пастор Бор, все эти детали, которые есть на печати Соединенных Штатов, они как-то похожи на те символы, которые были на римских стягах. Это, наверное, совпадение. Ну, я объясню, что это не совпадение. Я объясню, какая есть связь между римским флагом и печатью Соединенных Штатов Америки. Что объединяет их? Первое. Мы уже заметили, что в Евангелии от Матфея, 24 глава, пророчество имеет двойное исполнение. То есть, там говорится о разрушении Иерусалима, а также о событиях, которые будут происходить во всемирном масштабе в конце времени. Что это значит? Это значит, что каким-то образом и орел, и солнце должны также упоминаться в последнее время, как они упоминались при разрушении Иерусалима. Соединенные Штаты Америки, второе, свидетельствуют о том, что эмблему эту унаследовала от Римской империи. Они говорят, да, мы унаследовали от Римской империи. Еще одну цитату прочитаю. Эксперт по флагам, причем всемирный эксперт, всемирного масштаба. Неоклассический дух Америки, который появился в конце 18 века, рассматривал древнюю республику, Римскую республику, и ее органы управления. То есть они заимствовали много символов, включая название Верхней Палаты Конгресса, это Сенат, а также белоголовый орлан был избран также как символ Америки. То есть сами Соединенные Штаты Америки говорят, что мы эти символы на большой печати взяли от Рима, от Римской империи. И мы понимаем, что в Евангелии от Матфея, 24 глава, пророчество имеет двойное исполнение, поэтому эти символы используются в конце времени. В 1881 году Эйти Джонс опубликовал очень важную книгу, там более 1000 или около 1000 страниц. Название этой книги «Две республики» или «Рим и Соединенные Штаты Америки». В этом очень интересной книге он показывает параллели между Древней Римской Республикой и Республикой Соединенных Штатов Америки. И очень много сходства он нашел. И далее, он говорит, как мы увидим в конце нашего исследования, Эллен Уайт ясно связывает римские флаги, которые окружили Иерусалим, с Национальным днем солнца в конце времени. Также необходимо нам рассмотреть обратную сторону печати. Она находится с левой стороны долларовой банкноты. Здесь изображена незавершенная башня. Вершина незавершена. Наверху пирамиды есть око провидения. Но, по сути, это око Люцифера. И из этого глаза выходят лучи солнца. Все соглашаются с тем, что это масонский знак. Также здесь есть надпись. Надпись на этой стороне печати. Например, выражение «Novus Ordo Seclorum». Вы спросите, что это значит? Это означает «новый порядок веков» или «новый мировой порядок». Вы можете подумать, что это недавнее, какое-то свежее выражение. Нет. С другой стороны, есть еще одно выражение, которое означает «Он одобрил наши начинания» или «благословил наши начинания». Также внизу пирамиды указывается дата 1776 год римскими цифрами. только римскими цифрами. То есть вы видите очень много чего здесь заимствовано из римской символики. И еще здесь есть надпись «Et pluribus unum» из многого единое. Итак, римские цифры здесь, солнце, восходящее над орлом, солнце из глаза, выходящее, орел, направляющий свою голову вправо, здесь есть стрелы. То есть очевидно, что есть связь здесь с римской символикой. Позвольте еще немножко рассказать об этой печати. Генри Уоллес был вице-президентом во время президентства Франклина Рузвельта. Знаем, что Генри Уоллес был масоном 32 уровня. Вы можете удивляться, каким образом эти две стороны печати оказались на долларовой банкноте. Генри Уоллес посоветовал отчеканить монету, на которой была бы изображена большая печать. Но вместо этого Франклин Рузвельт, который был также свободным масоном 32 уровня, поместил эту большую печать на долларовую банкноту в 1935 году. И опять же я подчеркиваю, что здесь есть солнце, есть орел, есть распростертые крылья, орел смотрит в правую сторону, есть стрелы в лапе, есть надписи на латыни, и также дата независимости, 1776 год, изображена римскими цифрами. То есть здесь явное сходство между символикой Римской империи и символикой США. А как насчет архитектуры города Вашингтона? Если вы были в этом городе, в нашей столице, вы заметите, что основные правительственные здания или государственные здания содержат в себе элементы римской архитектуры. Практически все основные здания, они связаны с Древним Римом. Позвольте прочитать вам объяснение, которое находится на государственном здании, о стиле, архитектурном стиле. Определенный архитектурный стиль зданий на Капитолийском холме является неоклассическим, вдохновленным Древней Грецией и Римом. Такими были большие общественные здания того времени. Этот стиль характеризуется высокими колоннами, симметрическими формами, треугольными фронтонами и сферическими крышами. Далее говорится, Томас Джефферсон желал, чтобы здание Конгресса было построено в форме древнего римского храма. Вот так вот. Итак, что он хотел? Чтобы здание Конгресса было построено в форме древнего римского храма. Так как Капитолий в городе Ричмонд, штате Вирджиния, был примером римской кубической архитектуры, он считал, что федеральный Капитолий должен быть построен в форме сферического храма. Архитектура Капитолия в США заимствованы у древних греков и римлян, приводит на ум идеи, которыми руководствовались основатели страны во время создания новой республики. То есть это римская архитектура зданий у нас. Не только это, но также в Вашингтоне есть монументы повсюду, памятники. Помните, они вспоминают великие исторические события в истории Америки. Герои изображаются на этих памятниках и монументах. Как и в Риме, было множество статуй героев и исторических событий. И очень часто надписи на этих памятниках сделаны на латыни, и даты даны римскими цифрами. Хорошо, а если взять верхнюю палату нашего Конгресса США, она называется Сенат. сенатом. Откуда это слово взято? Из Древнего Рима, потому что у римлян был сенат. И представители, которые там заседали, назывались сенаторами. И у нас называются сенаторами. Вот еще интересная деталь. В войне за независимость Соединенных Штатов название армии не очень хорошо воспринималось в то время. Называли легионами, или американские легионы до сих пор так и называются. В книге Коучена Джеймса говорится следующее. Легионы США — это была реорганизация континентальной армии с 1792 по 1796 год под командованием генерала Антония Уэйна. Здесь можно увидеть политические изменения в Соединенных Штатах, которые недавно приняли Конституцию. Новые ветви власти желали полагаться на профессиональных солдат, а не на добровольцев. То есть, и они предпочли название легионы. В это время генерал Нокс предложил разработать суперфлаг, который бы назывался флагом легиона. Очень интересно здесь, таким образом, прослеживается связь Соединенных Штатов с Римом. Позже появился новый флаг, флаг Орла. Этот флаг, на нем был изображен орел с распростертыми крыльями, смотрящий вправо, и над ним выходило солнце. Кто-то может возразить и сказать: «Пастор Бор, какое право вы имеете в виду связывать орла Соединенных Штатов с римским орлом? Они же такие разные во времени и в пространстве также. В Мексике тоже орел есть на их гербе. Нужно ли нам связывать английского орла с древними также цивилизациями, или русского медведя с Медоперсией, или дракона китайского с драконом, упоминающимся в Библии? Ну, во-первых, ни Британия, ни Россия, ни Китай не проводят связи с Римом или с другими цивилизациями. Религия России и древней Медоперсии совсем разные. Религия Рима и Китая совсем разная. Третье. Эйти Джонс, как я уже говорил раньше, написал эту книгу, объемную книгу «Две республики», в которой он описывает в мельчайших деталях сходство Римской республики и Американской республики. И четвертое. Мы знаем, что есть связь, потому что Эллен Уайт написала две цитаты, очень важные цитаты. Я хочу прочитать их. Эллен Уайт говорит о том, что орел и солнце на римском флаге — это был знак для христиан бежать из Иерусалима. И это имеет значение для последнего времени, потому что в последнее время и орел, и солнце будет знаменем для Божьего народа. Первая цитата содержится в пятом томе «Свидетель для церкви», страница 451. «Как приближение римских легионов стало для учеников Христа знаком, указывающим на скорое разрушение Иерусалима», то есть, обратите внимание, «так как приближение римских легионов стало для учеников Христа знаком, указывающим на скорое разрушение Иерусалима», Так пусть и это отступничество. И в контексте здесь отступничество по поводу дня поклонения. Итак, как приближение римских легионов стало для учеников Христа знаком, указывающим на скорое разрушение Иерусалима, так пусть и это отступничество станет для нас знаком того, что мера беззакония нашей страны наполнилась, и ангел милости собирается покинуть ее пределы, дабы никогда больше не возвращаться. То есть, другими словами, это будет последнее, прежде чем завершится время испытания. Вот это будет мерзость запустения, которое разделит людей на две группы. Одни останутся, другие убегут. Далее она говорит, тогда дети Божьи будут ввергнуты в опасные, описанные, вернее, пророками бедствия и пагубу, подобные времени скорби Иакова. То есть это великая скорбь, которая упоминается в 21 стихе, после описания мерзости и запустения в 15 по 20 стихах. Есть еще одна цитата, более откровенная. Это в пятом томе «Свидетель для церкви», страница 464-465. Сейчас детям Божьим никак нельзя привязываться к этому миру или собирать в нем свое сокровище. То есть, другими словами, не нужно сейчас накапливать деньги и имущество. Как вы знаете, во время коронавирусной инфекции, что происходит с биржами, и есть лучшее место, куда можно вкладывать деньги. Это в небесный банк, чтобы использовать свои деньги для проповеди Евангелия. Недалеко то время, когда мы, подобно первым ученикам, будем вынуждены искать убежище в безлюдных и пустынных местах. И далее сравнение она приводит. Подобно тому, как осада Иерусалима римлянами стала для христиан из иудеев сигналом к бегству, так, дальше применение к последнему времени, так и принятие в нашем государстве указа об обязательном соблюдении папской субботы будет предупреждением для нас. То есть, когда римские стяги с орлом и солнцем стояли возле Иерусалима, и они поклонялись своим стягам, своим флагам, так и принятие закона о воскресном дне будет знаком для Божьего народа, чтобы бежать, как когда-то в древности бежали христиане из Иерусалима. Еще раз прочитаю. Подобно тому, как осада Иерусалима римлянами стала для христиан из Иудеи сигналом к бегству, так и принятие в нашем государстве указа об обязательном соблюдении папской субботы будет предупреждением для нас. Много адвентисты говорят о том, когда нужно покидать города. Ну, всегда лучше было жить в сельской местности. Вы заметили даже сейчас во время пандемии, что происходит в городах, мятежи такие, и очень рискованно иметь бизнес в городе или жить в городе, поэтому всегда было лучше жить за городом. Но когда будет последняя возможность оставить города? Она говорит, как осада Иерусалима римлянами стала для христиан из иудеев сигналом к бегству, так и принятие в нашем государстве указа об обязательном соблюдении папской субботы будет предупреждением для нас. То есть это не обсуждение этого законопроекта, а это будет принятие указа об обязательном соблюдении папской субботы будет предупреждением для нас. Тогда настанет время покинуть сначала большие города, а вскоре и малые, чтобы искать себе убежище в уединенных местах среди гор. И далее она дает такой совет. И сегодня, вместо того, чтобы строить себе дорогие дома здесь, на земле, нам следует готовиться к переселению в лучшую, небесную страну. Вместо того, чтобы тратить средства на потворство собственным прихотям, нам надо учиться жить экономно. Итак, как Эллен Уайт представляет последовательность событий, мы находим эту последовательность в Евангелии от Матфея, 24 глава. Итак, будет знак или знамение, затем бегство, затем великая скорбь. Вот такая последовательность. Так и в Евангелии от Матфея, 24 глава. Знамение описывается в... или знак с 15 по 20 стихи, затем 21 стих и далее, великая скорбь. Давайте вернемся к 24 главе от Матфея и прочитаем с вами стихи с 16 по 20, потому что мы с вами прочитали только 15 стих до сих пор. Иисус говорит, «Тогда, итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда, то есть, когда увидите знак, тогда, да, помните слово «тогда», греческое слово «тоте» означает последовательное событие, которое случается после предыдущего. Итак, когда увидите знак, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Для нас это означает те, кто живут в больших городах, «бежите в уединенные места». И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Мы обращали на это внимание раньше. То есть не вспоминайте об имуществе, о машине прекрасной, там, о деньгах под матрасом, потому что сейчас нужно будет быстро бежать. Мерзость запустения уже появилась. И время испытание завершается. В 18 стихе говорится, «И кто на поле, тот да не возвращается назад взять одежды свои». То есть не вспоминайте о будущем, о том, что у вас было, о материальных средствах. Время бежать, потому что эти средства не помогут вам уже. И затем 19 стих описывает трудности при бегстве. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Бегство, когда женщина беременна или кормит ребенка, это будет большим испытанием. И затем очень важный стих. Очень часто адвентистские евангелисты используют этот стих, чтобы доказать, что суббота была днем поклонения в 70-м году, то есть задолго после распятия Христа. Но очень важно нам помнить контекст. Очень интересный контекст. Контекст здесь — это великая скорбь и побег во время великой скорби, потому что явилось знамение воскресного дня. То есть, что будет в конце времени? Божий народ в конце времени что будет делать? Молитесь, сказано, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Зимой очень холодно в Иерусалиме бывает, я бывал там зимой, и поздней осенью бывал, и там дождливо и довольно холодно. Но молитесь, чтобы бегство ваше не только не зимой было, но и в субботу не случилось. Итак, люди, которые будут бежать, они будут соблюдать субботу. В отличие от тех, кто увидит знамение и проигнорирует его. Итак, есть те, кто говорят, ну, знаете, суббота — это для евреев, это не для христиан. Откуда эта идея появилась? Идея эта из некоторых стихов взята, например, Исход 31 глава, стих 16 и 17. Там говорится о субботе. Это знамение, 17 стих, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Они говорят, ага, вот так вот. Это знамение между евреями и Богом. Это нас не касается. Но в этом стихе не говорится, что это только для сынов Израилевых знамение. А кто сегодня современный Израиль? В послании Галатам, 3 глава и стих 29 мы находим, кто же такой современный Израиль? Я открою этот стих через мгновение. Сказано, что если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И поэтому евреи или израильтяне сегодня это те, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Это Галатам 3:29. Итак, сыны Израилевы — это те, которые присоединились ко Христу, поэтому суббота остается днем поклонения для нас. В книге Исход дальше говорится, что это знак между мною и сынами Израилевыми вовеки. Почему? Не потому только, что Бог вывел израильтян из Египта. Но причина здесь очень ясно объясняется. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7 почил и покоился. Почему суббота — это знак между Богом и Израилем? Потому что Бог создал этот мир и почил в 7-й день. Вопрос тогда можно задать. А творение мира касается только сынов Израилевых? Только евреи должны помнить, кто творец нашего мира? Нет. В книге Бытие говорится о том, что Бог покоился, или Он перестал творить в 7-й день. И Он благословил 7-й день и освятил его. И в 4-й заповеди также говорится, что Бог установил субботу как памятник творения. И таким образом, суббота — это не только знак для израильтян, для евреев, что Бог творец, это также и знак для христиан о том, что Бог творец. В послании Галатам, 3 глава и стих 29 я упоминал, и вот давайте мы откроем его. Галатам 3 глава, давайте мы даже с 26 стиха прочитаем. Галатам 3:26. Здесь говорится, в 26 стихе, и это касается христиан, «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Итак, кто является семенем Авраама? Буквальные евреи, которые жили в Иерусалиме? Да, возможно. Но, говоря духовно, не буквально, но духовно, те, которые приняли Иисуса Христа, стали семенем Авраамовым, хотя они и буквально не его потомки. То есть это говорит о том, что суббота касается Израиля духовного сегодня. Давайте еще несколько стихов прочитаем, прежде чем мы завершим эту тему. Римлянам 2 глава, 28 и 29 стихи. Здесь апостол Павел говорит нечто очень странное. Он говорит, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности». Что это значит «по наружности»? Это тот, кто обрезан. Сказано, не тот иудей, кто таков по наружности. И не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Опять, видите, обрезание должно в сердце быть. Когда человек обращается к Иисусу Христу, он, согласно словам апостола Павла, становится иудеем, духовным иудеем, и суббота касается духовных иудеев, равно как и буквальных. Римлянам 9 глава, и стих 6 по 8. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось. И затем он говорит нечто очень странное. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». То есть он говорит, не все израильтяне израильтяне. Это, кажется, противоречие какое-то, что он имеет в виду. Седьмой стих. «И не все дети Авраама, которые от семени его». То есть не все дети Авраама, дети Авраама, говорит апостол Павел. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть через Исаака родился Мессия. То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Вы знаете, что в Библии суббота нигде не названа еврейской субботой, ни разу. Суббота Господа Бога твоего названа. Бог говорит о ней как о моем святом дне, знак между мной и Израилем, а Израиль включает в себя не только буквальных израильтян, но те, которые присоединились к Иисусу Христу, они тоже дети Авраама. Есть определенные праздники в Ветхом Завете, которые упоминаются как еврейские. Например, в Евангелии от Иоанна несколько раз упоминается еврейская Пасха или иудейская Пасха. Или сказано праздник кущей, иудейский праздник кущей. Эти праздники символизировали те события, которые должен совершить Христос в будущем. Но суббота ни разу не названа еврейской или иудейской субботой. Когда христиане говорят, ну, вы соблюдаете эту еврейскую субботу, мы соблюдаем христианскую субботу, то есть это воскресенье. Нигде в Библии не говорится о том, что воскресенье – это христианская суббота. В следующей нашей теме мы узнаем, что идея соблюдения воскресного дня исходит от Римской империи, и затем через римское папство оно пришло в протестантскую христианскую церковь. То есть нигде в Библии не говорится о воскресении, нигде не говорится о святости воскресного дня или того, что нужно ходить в церковь в воскресенье, или что воскресенье – это празднование воскресения Иисуса Христа. Это человеческая традиция, которая была передана от поколения в поколение, и христиане приняли ее как факт, потому что ее пасторы так говорят, потому что священники так говорят. Но вопрос, мы будем верны Богу или будем верны традициям? Снова, знамение, которое увидели жители Иерусалима, это был орел и солнце. И римляне поклонялись солнцу в то время. В конце времени народ, чья эмблема – орел, будет провозглашать святость воскресного дня. Ну, кто-то скажет, пастор Бор, такого никогда не будет. Вспомните меня. Соединенные Штаты Америки будут навязывать день поклонения Богу, который в Библии не считается днем поклонения. И этот закон будет навязываться, и все, кто не будет послушен этому закону, не повинуется, будет гоним. И в книге Откровения даже говорится о том, что будет издан смертный указ. Будут также санкции, они не смогут ни покупать, ни продавать, если только не получат, не примут начертание зверя. И это отличается от начертания Бога или печати Божьей, Святой Субботы.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.